Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш традиционный цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Иван Крылов. Вот, и сегодня мы будем говорить вот о таком явлении начала 19-го столетия – контркультура. Как нам говорит справочник, контркультура – специфический вид субкультуры. С точки зрения культурологии, контркультура – это течение, которое отрицает ценности доминирующей культуры. И также по известным источникам социолог Джон Милтон Ингер ввел термин «контркультура» в 1960 году в своей статье «Контркультура и субкультура». Вот, Дмитрий Владимирович, ну, естественно, мы будем говорить о ярких представителях вот этого явления и течения, как вы поняли, в том числе и об Иване Андреевиче Крылове, ярком представителе. Итак, Дмитрий Владимирович, почему и откуда появилось вот это вот вообще явление культура, потом контркультура, да?
Вы знаете, я начну как бы с такого макроуровня абсолютно, потому что нам по-любому нужно его обговорить, чтобы потом нам было ясно, как нам оперировать всеми понятиями. Вообще, контркультура, само по себе название, вы сейчас только что об этом озвучили, то есть это некие культурные явления, которые противостоят существующим на тот момент культурным официозам. Тут самое интересное заключается в том, что есть один совершенно железобетонный закон, который действует в культурологии, который, кстати, известен абсолютно любому специалисту, но который может быть немного неожиданным для нашего слушателя. Дело в том, что любая культура в истории человечества начиналась как контркультура.
Так.
Вот я приведу самый такой простой пример и самый доходчивый, особенно если учитывать, что мы ведем цикл православия и культуры.
Да, да.
Это очень легко читается. Вот, например, если открыть Евангелие, вот я, причем я еще раз обращаю внимание, я сейчас оперирую к абсолютно официальным источникам. Я не беру в расчет апокрифы, аграфы, там, из устную традицию. Мы берем письменный нарратив, четверо Евангелий. Что мы видим и как мы видим зарождение христианства? Мы видим харизматического лидера.
Да.
Мы видим очень узкую группу последователей. Вспомните 12 больших и 70 малых апостолов.
Да.
Это 82 человека. Ну, плюс прибавьте жен мироносец там и так далее. В общем, грубо 100 человек окружает Иисуса Христа. Небольшая, очень узкая группа последователей какого-то нового учения, которое по определению, по отношению к религиозному официозу находится в андерграунде. Так вот, и мы помним, что такое официальное, как бы вот такая официоз религиозный в эпоху Иисуса Христа. В Иудее это раввинистический иудаизм, а в Римской империи, ну, понятно, что там древнегреческое, древнеримское язычество. Христианство в лице Иисуса Христа и, кстати, его предшественников, возьмите Иоанна Предтечу там и так далее. Вот. Значит, не все, может быть, знают, что сегодня в Израиле есть очень маленькая церковь, которая почитает мессией Иоанна Предтечу. Вот, понимаете, такая очень... Она реликтовая, она не вышла за рамки очень небольшого количества последователей, а христианство стало мировой религией. Так вот, то есть начало величайшего учения в истории человечества – классическая контркультура.
Ну, мы же знаем, Ветхий Завет, Новый
Конечно,
Завет.
Конечно, вот. Кстати, сами названия говорят о том, что те, кто писали Новый Завет, а мы знаем, официально это 4 евангелиста,
да,
но
да.
Библеисты знают, что, скорее всего, 4 евангелиста... Ну, по крайней мере, двое из евангелистов, скорее всего, диктовали, они писали, вот, и Матфей, и Иоанн, вот, но в любом случае четкое противопоставление, вот это официоз, а вот инновационная традиция. Так вот, кстати, буддизм возник точно так же, ислам возник точно так же, если брать религиозную сторону дела. Если мы потом будем смотреть историю всей истории культуры, кстати, и до христианства, и после его старта, скажем, эпоха Возрождения,
да,
Ренессанс,
да.
Контркультура по отношению к Средневековью.
Да.
Там барокко, контркультура по отношению к Ренессансу там, и так далее. Вот мы сейчас с вами находимся в разговоре о русской культуре в начале 19 века, мы об этом уже говорили, романтизм. Ну, классическая контркультура по отношению к наследию просвещения и классицизма и так далее.
Ну, то значит, контркультура это как некая составляющая того, о чем мы говорили, догоняющей модернизации.
Не только, потому что догоняющая модернизация, она начинается с 17 века, а контркультура существует столько, сколько существует культура вообще, понимаете? Причем очень интересный как бы алгоритм. Вот новая культура возникает всегда как контркультура, всегда с большим или меньшей степенью отрицания тех ценностей, которые существовали до нее. А потом происходит интересная вещь. Эта контркультура выходит из подполья, респектализируется, и сама становится господствующей культурой, и под нее копает следующий крот.
То есть что-то культивируется, рекультивируется,
конечно,
перемешивается, и возникает нечто соединенное, нечто новое, взятое оттуда.
Да, причем я особо подчеркиваю, что речь не идет о такой спокойной, мирной смене культурных парадигм, и тем более не идет речь о чем-то непрерывно накапливающемся. Здесь имеет место культурный конфликт. Всегда. Это вся история человеческой культуры так выстраивается. Поэтому с этой точки зрения, на макроуровне, мы можем считать контркультурой всю пушкинскую эпоху. Вообще. Потому что они все противостоят традициям 18 века, хотя в чем-то они от них отталкиваются, это очень сложная диалектика. Вот, да, кстати, когда мы доберемся до Александра Сергеевича Пушкина, мы увидим, что Пушкин начинает как романтик, а в районе Евгения Онегина выходит в постромантизм, и он уже начинает иронизировать над романтизмом. Вот у Лермонтова еще более сложный случай. Лермонтов как поэт остался романтиком до конца, как прозаик просто порвал с романтизмом в «Герои нашего времени». То есть, понимаете, я к тому хочу сказать, что это вообще чрезвычайно интересное явление, и дальше это в 20 век пойдет, и по сей день. То есть в данном случае я просто хочу, чтобы слушатель понял, контркультура – это не просто что-то такое, знаете, ну вот, знаете, как очень часто это вот со студентами, когда работают, воспринимается, ну, там, хиппи-панки, там, понимаете, все прочее. Нет, это очень важный бродильный и, причем, позитивный бродильный элемент развития человеческой культуры.
То есть это своего рода некий культурный двигатель.
Безусловно.
Двигатель.
Безусловно. Вот, и вообще вот этот постоянный, вот это вот, как бы, подталкивающий импульс контркультуры, он не дает культуре закиснуть.
Да, мы же прекрасно понимаем все, что связано с творчеством и с искусством. Да. Стояние на месте и топтание нивелирует само творчество, и искусство
конечно.
Снисходит просто в ноль.
Конечно, конечно. Вот. А сегодня мы будем говорить немножко в более узком смысле. Дело в том, что когда мы заговорили о контркультуре рубежа 18-19 веков, дело в том, что у нас сегодня разговор пойдет о нескольких поэтических дарованиях русской культуры, причем чрезвычайно крупных дарований,
да.
которые стоят немножко в стороне и особняком от всех тех тенденций, которые мы обсуждали до того дня.
Угу.
Ведь вспомните, мы обсуждали великую языковую реформу Карамзина.
Да.
Мы обсуждали рождение русского романтизма.
Да.
Мы обсуждали очень непростую борьбу между карамзинистским и романтическим наследием, хотя они, в общем-то, родились из одного толчка, но они сразу как бы нашли каждую свою нишу, и между ними шла очень жесткая полемика,
да.
скажем, сторонники Карамзина, сторонники Жуковского.
Мы говорили о поэтах Пушкинского круга.
Поэтах Пушкинского круга. Кстати, мы еще практически не вышли на огромную тему западники-славянофилы, да. хотя мы чуть-чуть уже затронули истоки этого движения. Вот беседа, вот Арзамас там, понимаете?
Да.
Мы затрагивали абсолютно одиноко стоящую фигуру Грибоедова, который, кстати, очень интересную тоже имеет поэтический алгоритм, фактически перешагнув через романтизм. Ну, по крайней мере, в том произведении, которое составило его мировую славу в «Горе от ума». В других произведениях поэтических у Грибоедова можно найти романтические аспекты. То есть очень интересные какие-то вообще развилки в данном случае. Причем это только если речь идет о литературе, а мы же затрагивали и другие виды художественного творчества, и в следующий раз еще затронем.
Да.
И вот сейчас речь пойдет, просто она не могла не пойти, о нескольких авторах, которых, кстати, единственное, что объединяет, во-первых, мы даже чуть-чуть допустим анахронизм, потому что два автора, о которых пойдет сегодня речь, вообще не дожили до XIX века, то есть, понимаете, но именно в контексте XIX века они приобретут новое значение. А двое из этих авторов вышли из XVIII века, в век 19 и чрезвычайно оригинально себя проявили. Вообще вот все авторы, о которых пойдет себя речь, они штучные. Они вообще, их объединяет фактически только два момента. Вот почему мы, как бы я и позволил себе их сгруппировать. Значит, во-первых, их совершенно на особицу стоящее как бы эстетическое лицо, которое было замечено всеми без исключения современниками, что, то есть, есть какие-то магистральные тенденции, а есть какой-то вот своего рода такой, знаете, боковой ствол, который вырастает в самостоятельное дерево, понимаете? Вот. И во-вторых, их роль в становлении русского литературного языка.
Да.
Дело в том, что вот мы говорили, что своего рода дедушкой русского литературного языка надо признать Карамзина,
да,
безусловно.
Да.
Все авторы, о которых мы говорили, вносили свою огромную лепту. Вот, в первую очередь Грибоедов, конечно. Ну, впереди у нас Александр Сергеевич Пушкин, после которого все выйдет вообще в абсолютно новое качество. Но вот те авторы, о которых пойдут сегодня, их можно спокойно тоже считать своего рода отцами-основателями. Вы знаете, я ведь не случайно, когда мы говорим вот основатель, основоположник литературного языка, вы знаете, это всегда как бы ну, некая определенная доля условности здесь присутствует. Ну, например, я вам приведу пример. Скажем, основоположниками итальянского литературного языка признано и в Италии, и в мире считаются Данте и Петрарка.
Угу.
Вот. Это Дуэченто, предвозрождение. Ну, совершенно естественно, что итальянский язык существовал и до них. Понимаете? Вот. Но влитые вот такие литературные формы, причем учитывая, скажем, такую особенность итальянского языка, как колоссальная диалектная дробность, русскому языку это в такой степени не свойственно, а Италия была раздробленной страной, север и юг друг друга без переводчика не понимали. И в Германии та же ситуация. Так вот, итальянский литературный язык возник на основе тосканского флорентинского диалекта. Это известный факт, потому что Данте и Петрарка жили и работали во Флоренции.
Угу.
Так вот, после них просто качественно новый уровень. То же самое английский язык Уильям Шекспир. Понимаете? Вот, то есть в русском языке это особо, как бы было, можно сказать, острым и даже болезненным процессом, потому что был один момент, о котором мы уже затрагивали в наших встречах, но сегодня я просто о нем вспомню еще раз. Дело в том, что когда начинается великая модернизация 17 века с ее кульминацией в виде петровских реформ, с языком происходят изменения не просто серьезные, а они подобны ядерному взрыву просто. Значит, в эпоху Петра Первого хлынувшее количество варваризмов, то есть слов иностранного происхождения. Вообще, за всю историю русского языка такой прорыв варваризмов был 3 раза. Первый раз при Петре, второй раз при Ленине и третий раз на наших глазах. Потому что вот новые социокультурные реалии приводят к огромному прорыву. Ну, до этого была еще эпоха взаимоотношений с Золотой Ордой, но тогда еще не русский язык, а древнерусский.
Ну, сейчас мы можем сказать, что в связи с появлением всемирной паутины, интернета, мы набрали огромное количество тех слов, которых мы до этого не знали. Там лайкнуть, кликнуть.
Да, причем они в полном соответствии с живым русским языком тут же видоизменяются, мутируют, там, понимаете. Но если сказать на Западе слово «герла», они даже не поймут, о чем идет речь. У нас все поймут с полуслова. Так вот, И к чему это привело? То есть я имею в виду в русском 18 веке. Дело в том, что появились новые социокультурные реальности, которые тем языком, который существовал до петровских реформ, выразить было просто невозможно. И в 18 веке как образованный слой вышел из положения? Он просто перешел полностью на иностранный язык. Мы помним, что русские дворяне разговаривали на французском языке.
Да.
Кстати, первоначально Петр культивировал нидерландский язык, но потом как бы сложилось так, что французское культурное влияние оказалось мощнее. И вот перешли на французский язык и просто полностью сменили языковую среду. Понимаете, ну о чем говорить, когда даже Александр Сергеевич Пушкин по-русски впервые заговорил в 14 лет.
Да.
Понимаете? И в результате возникла ситуация существования, ну, как потом скажет Алексей Константинович Толстой, что на 2 разные народа распалась русская земля. То есть образованный слой и вся остальная масса населения говорили просто на разных языках. Кстати, это было, конечно, колоссальным масштабом культурного конфликта, и это будет очень надолго тянуться его шлейф. Достаточно вспомнить, знаете, я всегда привожу один пример из эпохи финала царской России, а другой пример из эпохи старта Советского Союза. Это «Злоумышленник Чехова», рассказ. Знаете, это вот тот самый случай, когда сперва смеешься, а потом рыдаешь. Когда 2 человека, принадлежащие к одному народу, но к разным социальным группам, они просто разговаривают как
на разных,
языках.
С разных планет, да.
Да, как инопланетяне.
Да, да.
И, знаете, очень часто всегда это списывалось, что вот от социальной язвы царской России. Но вот вам повесть Бориса Васильева «Зори здесь тихие».
Ага, да, да.
Вообще,
да.
Советский Союз, да. Великая Отечественная война, а там та же самая ситуация. Там есть сержант Восков и Лиза Бречкина, колхозно-крестьянская слой. И есть Соня Гурвич и Рита Осянина, и особенно Женя Хамелькова.
Да.
Они вообще разговаривают как герои чеховского злоумышленника.
Да.
При том, что они все вместе воюют, погибают за родину. А лексикон, мировоззрение, как бы социокультурная ойкумена у них принципиально разное.
Да.
Понимаете? Это не только в России было. Это, если брать романы Ги де Мопассана или Золя, там этот момент применительно к Франции тоже фигурирует, но не в такой степени, не
да.
с таким диким разрывом совершенно.
Ну, а тот же «Пигмалион», да? Яркий пример, да?
Да.
Как из вот этой девчушки...
Да. Но, правда, знаете, в Англии была очень интересная одна деталь, в школе вспомнили «Пигмалион». Дело в том, что в Англии нет понятия столичного и провинциального говора. Там есть множество говоров, и там может член Палаты лордов выйти в парламенте и начать нести пургу на деванширском диалекте, и никто не поморщится. Понимаете, для справки, когда у нас Михаил Сергеевич Горбачев говорил фрикативное «г»,
да,
которого
да.
нету в русском языке центральных и северных
да.
говоров, это южный говор,
да.
это очень сильно испортило ему политическую карьеру. Понимаете, в Англии этого бы не было.
Да, да.
Но вернемся в русские реалии. Так вот, и вот, знаете, самый интересный момент, чтобы понять, до какой степени стояла остро проблема русского литературного языка. Вот есть уникальный совершенно пласт архивных документов, которые сейчас только-только начинают вводиться в обращение. Это официальные документы времен Отечественной войны 1812 года. Ведь, знаете, я, по-моему, уже об этом рассказывал, 40% генералов русской армии русским языком вообще не владели. В принципе, то есть они своим солдатам ничего сказать не могли. Они могли сказать только своим офицерам. А офицеры могли с определенной долей напряжения что-то сказать своим солдатам. Потому что офицеры тоже из образованного слоя, из дворянства. А вот когда надо было обратиться к народу, например, манифест в войне,
да.
Александр Первый. Вы знаете, эти манифесты же хорошо сохранились. И манифест 812 года, и манифест, скажем, окончания войны, Венский конгресс. Это почти, знаете, как вам сказать, это почти речь гоголевских персонажей, ну, типа Афанасия Ивановича из Сорочинской ярмарки, когда он говорит, свалившись в крапиву, это самое, Хиврия говорит, не повредились ли вы? Он говорит, нет, ничего, выключая уязвления со стороны крапивы, сего змееподобного злака, по выражению покойного отца протопопа.
Да, во.
Понимаете, но Гоголь это уже воспроизводит, одна речь создает дикий комический эффект.
Да.
После Пушкина этого не будет. К середине века уже, скажем, Александру II уже не было ни малейшей надобности прятаться за архаизмы, так сказать, русский язык сформировался полностью для того, чтобы выразить любые понятия,
да.
в том числе отвлеченные. Вот. А для этого потребовалась, конечно, титаническая работа, причем работа двух, как минимум, поколений литераторов, и для этого потребовалось, если помните, у Карамзина и исключение из языка архаизмов, и оккультурация варваризмов, чтобы они не выглядели, как при Петре Первом, выслать экстракт точных копий, там, понимаете? Вот. И создание неологизмов, там у Карамзина сознательное мировоззрение, самоопределение, мироощущение. Эти все слова же просто создавались. Вот, кстати, что вызывало протесты и не только там консерваторов, но, скажем, и Жуковского, который считал, что это уже чрезмерно умственно, понимаете, какие-то вещи. Сейчас мы понимаем, что они все были правы. Понимаете, вот те бурные споры, которые происходили вокруг этого дела, сейчас это вот выглядит как, что И те, и другие с разных сторон вносили свою лепту, понимаете? И все как бы, потом все это устаканилось. И вот те авторы, о которых мы будем сегодня говорить, они внесли, можно сказать, грандиозную лепту в то, чтобы адаптировать в русский литературный язык, вот теперь внимание, самый, что ни на есть, низовой простонародный лексический слой. Вот это, кстати, то, чего не сделали поэты Пушкинского круга. Это то, о чем декларировал Грибоедов воскресенье, когда от чужевластия мод, чтоб умный, бодрый наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев. Вот.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи. Мы продолжим говорить о так называемой тенденции контркультуры в русской поэзии первой трети XIX столетия. Хорошего и светлого всем настроения, всего вам доброго.
Разговоры об искусстве.